В Евангелии Матфея 19 глава 20 стих, беседа Христа с богатым юношей. Сам юноша пришел и задает вопросы Христу, чтобы получить надлежащие ответы. И один из вопросов, на который я хотел остановить с вами внимание и рассуждать. Юноша говорит Христу: «Чего еще не достает мне?» И Господь после говорит: «Если хочешь быть совершенным, чего еще не достает мне?» Дорогая молодежь, как никогда, вот в это время сейчас наше, это последнее, в которое мы живем, просто я вижу, что молодежь становится жертвой этого мира. Почему? Потому что семейные вопросы, они просто останавливаются с каждым годом все более и более, приходят в какой-то тупик, и они неразрешимы. И у молодежи уходят годы, годы, в которые нужно определять эти свои семейные вопросы, и они их не могут определить, и они мне не могут объяснить, почему они их не могут сдвинуть, эти вопросы. Я беседую с братьями и беседую с сестрами. Буквально на днях мы были в Москве на конференции, и в промежутках, в перерывах, и после служения каждого дня подходили молодые братья и беседовали, мы с ними молились. И четырем из этих братьев, двоим из России, двоим из Украины, я дал 9 месяцев родить вопрос. Я говорю: «Вообще за 9 месяцев обычно что-то рождается, поэтому 9 месяцев, говорю, чтобы вы за это время прислали мне пригласительные на ваши свадьбы. Если вы...» То есть были беседы, рассуждения, там действительно серьезные вопросы, и нужно по-отцовски строго говорить и настаивать. Я говорю: «Если не придет пригласительное за эти 9 месяцев мне на твою свадьбу, я приеду к тебе, возьму твоего отца, возьму твоего служителя, и мы в течение недели найдем невесту, и я сочетаю вас поохотничьи, и уеду тогда к тебе в Сибирь». И вот они, конечно, в таком ужасе, и я не шутил абсолютно, потому что ко мне обращаются, и я беру ответственность некоторую на себя. И говорю: «Эти вопросы мы будем решать уже по-другому». Потому что в прошлом году, также после конференции, они ко мне подходили, и сейчас опять авос и ныне там. Я говорю: «Все будем решать теперь авраамовским методом и как учит Писание». Дорогие, действительно, серьезные проблемы. Я вижу, что я буду прямо говорить о братьях. Братья, они почему-то стали так переживать, волноваться перед тем, как сделать предложение своей будущей невесте. И мне приходится, другой раз как служителю, беседуя с молодыми братьями о том, что что-то он слишком задержался, не решает семейного вопроса, и он говорит: «Я боюсь как-то, вот какой-то страх, я как-то боюсь». Говорит: «Брат служитель, ты... подойди, поговори с ней, если она согласится, потом я уже пойду». Я говорю: «Не пойдет». Ну, в общем, я так по-отцовски с ними разговариваю, с такими товарищами, и когда уже их женим, то я говорю: «Отдаем в добрые руки». Есть у нас такая поговорка. Одна сестрица в нашей церкви там в Сибири, хорошая сестра, и один брат попросил меня, потому что ему нужно было решать этот вопрос через служителя, так как у него до этого был блуд. Мы их называем бэушные. И он, это все решение шло через служителя, и нужно было мне решать с этой сестрой. Я подошел к этой сестре, я говорю: «Сестра Лиза, тебе не надоела спокойная жизнь? Пора уже посерьезнее подходить вот к своей жизни». Когда я ей сказал об этом брате, знаете, брат очень хороший. Конечно, было некоторое прошлое, но не настолько оно было значительное, я знал об этом. И эту сестру Лизу, ну что-то задело, а почему он сам не подошел? Я ей пытался объяснить, что там есть проблема. И говорил об этой проблеме, и что я как служитель должен был рассматривать, и должен был решать и с родителями, и так далее. В общем, она отказала. Говорит, нет. Через некоторое время, ну, этот брат так опечалился сильно, когда я ему дал эту информацию. Я уже поподробнее расскажу. Еще некоторые мы варианты рассматривали. Он так не отставал от меня, говорит, брат Андрей, ну, пожалуйста, помоги, потому что отец у него неверующий, и он меня просто просил как отца, чтобы я вмешался и как-то рассмотрел эти вопросы. И мы еще просматривали некоторые варианты, еще, наверное, месяца два прошло после этой Лизы. И однажды он приходит такой веселый, такой, я говорю, Миша, что случилось? Он говорит, я невесту нашел. Я говорю, да ты че? Он говорит, нашел, вообще мне нравится, устраивает, говорит, со всех сторон. Я говорю, Миш, ну ты скажи, кто? И он ее расхваливает, вот вообще, прям вообще. Я говорю, ну ты говори. Он говорит, это дочь ваша. Я, говорит, уже меня как озарило, говорит, куда я хожу, где что? И говорит, и это дочь наша. Дорогие, бывает, когда я беседую с молодежью или с сестрами, ну, наедине с братьями, и когда мы рассматриваем какие-то варианты выбора, то мне часто задают вопросы. Андрей Васильевич, а ты бы свою дочь отдал замуж за него? Я, если, ну, так сказать, даю информацию о должном женихе, я говорю, отдал бы. И также спрашивают, ты бы своего сына женил на этой девице. Поэтому действительно серьезные разговоры, в которые должны вникать отцы и должны вникать служителя. Здесь поступил вопрос, когда время жениться? Хороший вопрос. Дорогие, Господь сказал, всему свое время. Проверено, дорогие, проверено на практике. Сейчас, если я живьем вернусь к себе в Сибирь, то 16 февраля у меня, у моей дочери, у приемной будет свадьба. И это будет 8-я свадьба в нашей семье. И мне останется еще 8 свадьб сделать, и можно руки бинтиком вызывать столяра и упаковывать начинать. Ну, а пока, для чего я это говорю, что есть некоторая практика, когда время жениться. С 18 лет девушка, она должна быть полностью готова для того, чтобы, если вдруг Господь даст жениха, выходить замуж. До 20 лет нужно, чтобы этот вопрос уже был закрыт. Это, я говорю, нормально, как есть по нашим стандартам. Сестры, не водите так бровями, я говорю, и это проверено, и это нормально. То, что переходит уже эти границы, тогда порождаются лишние проблемы. Жизнь христианина и христианки, она и так много несет сложности. Но чем дальше мы оттягиваем вопрос женитьбы и замужества, тем больше порождаются серьезные проблемы. Значит, братья, они от 20 лет и до 23, максимум 25, они должны решить свой вопрос. Значит, вот свадьба, которая будет у меня у дочери, ее брат есть, он тоже приемный у меня. Мы эту дочку брали с детского дома, ей было 2 годика, ему 4. И ему сейчас весной будет 20 лет. Его звать Андрей, знаете, такой здоровый, такой, ну, ростили как надо. Я ему сказал, вот перед Новым годом, я говорю, Андрей, ты знаешь, что у нас летом, после Светиной, летом будет еще одна свадьба. Он говорит, у кого? Я говорю, у тебя. Он, да ну! Я говорю, точно, этим летом у тебя будет свадьба. Он, да ну, пап. Я говорю, ты что хочешь, чтобы я тебя пригласил на эту свадьбу? Я говорю, у меня все готово. И сейчас, пока я здесь, и сегодня созванивался, там заказано на лесопилораму, заготавливают пиломатериал на дом. То есть я все проплатил, и там все заготавливается. И когда я уезжал, ему сказал, так, готовь там территорию, у нас уже взят участок, все, готовь территорию, привезут лес, чтобы нам все складировать. Он до сих пор не может прийти в себя, он не может поверить. Но он знает, если отец сказал, значит, сказал, как отрубил. Дорогие, я считаю и вижу, и это в практике, отцы должны решать семейные вопросы своих сыновей, тем более дочерей. Они должны решать. И всегда сопровождается, и вот как я уже проверил в своей жизни, сопровождается благословениями Божьими. Но пришло время, почему-то отцы, они опускают, как старики раньше говорили, опускают вожжи, и как там, сынок, ну смотри, смотри уже сам. И смотрят, и досмотрелися. Проезжаю по Украине, уже эти братки, у них уже здесь волосы выпадают, знаете, а он еще все выбирает. Я говорю, ну-ка, иди-ка сюда, дедушка. Что-то я не понял, или ты втихаря женился, или ты что меня не приглашаешь? Он говорит, Андрей Васильевич, я еще все выбрать не могу. Я говорю, в следующий раз, когда я еду в Украину, я еду тебя сочитывать, я там одному сказал, еду сочитывать, попробуй только до этого времени не женись, я тебя женю там. За что такое? Ну, столько времени. И я говорю, ты в зеркало когда последний раз смотрелся? Дорогие, поэтому действительно серьезный вопрос. И в этом лукавы имеет свои успехи. И братья, когда не решают вовремя, и немного проходит времени, вот я сроки, которые обозначил, мы у нас там в Сибири, в нашем объединении, мы придерживаемся этих сроков, где-то плюс-минус, но мы их придерживаемся и видим благословение Божье в этом. И мы еще пока не видим своих ошибок или каких-то промахов из-за того, что родители и служители решают вопросы вот вовремя. Хотя вроде жених или там невеста, они считают, да нет, еще как бы рано. Мы знаем, когда. И когда будет более надежно и основательно и полезно для жизни. Что делать, если просрочился больше 25 лет возраст, жениться? И стоит вопрос. Дорогие сестры, я сегодня больше на вашей стороне буду, потому что с братьев больше спрос, и их надо больше, так сказать, бить вот в этом плане. Я удивляюсь, братья доживут до 30 лет, ну там 27, 28, 30, доживут, и потом выбирают молоденьких сестер. Я против этого. Я очень против. Ему уже под 30, а он смотрит и выбирает 18-летнюю. Я говорю, дерево по себе руби, среди бабушек иди и выбирай. И действительно, когда у меня спрашивают совета, и я вникаю в какие-то судьбы будущей семьи, я, насколько возможно, запрещаю это делать. Где ты был, когда тебе было 20, 22, 23? Поэтому, вот кто задал этот вопрос, я бы хотел, чтобы ты со своим отцом как можно быстрее решил вопрос своей будущей семьи. Если отец не решает вопросов в семье, это очень часто сейчас, не решают отцы, отмахиваются, иди к служителю и скажи, пришло мое время жениться, что вы посоветуете? Обязательно нужно, чтобы твой выбор посмотрел и определил человек ответственный, который не безразличен будет к твоей жизни. чтобы проверил, чтобы было соответствие и было правильно. Знаете, один брат, вот такой же просроченный, но ему уже было в районе 30, может, здесь заниженная цифра 25, может, 30 ему кто писал, не знаю. Ну, тоже такой просроченный уже далеко, и он ходил, никак не мог определиться. И одно время к нам в семью стала приезжать девушка, знакомая с одной церкви там недалеко от нас. И она не раз плакала, когда мы беседовали, общались с семьей. Она плакала и говорила: «Брат Андрей, как я хочу выйти замуж. Вы бы знали, как я мечтаю, как я хочу». И она плакала. И мы ее посоветовали вот этому просроченному. Но я знал, что у этой девушки маму куда-то надо девать, она не даст им жить. Там была такая мама. И когда я общался с этим братом, я сказал: знаешь что, с одним условием, после свадьбы, на следующий день, ты уезжаешь вместе со своей невестой в неизвестном направлении и хотя бы на ближайших 5 лет, чтобы мама точно не нашла вас или не доехала хотя бы до той местности, где вы будете жить. И тогда будет все нормально. А иначе не бери ее замуж. Но он так поулыбался, говорит: ну, скорее всего, да, я послушаю, и будет все так. И не спорил он со мной. Прошла свадьба. И знаете, он так вот, я это называю безумная любовь, он так влюбился, он там на руках носил, и все ей подносил к ногам, и все. Ну и, конечно же, не уехал и не увез ее. Родили 2 детей и развелись. Все-таки мама их развела, не давая покою. И вот не так давно я имел с ним беседы. Я говорю: «Толя, Толя, я тебе говорил и ставил те условия, не послушал». Дорогие, поэтому очень серьезно я советую всем братьям и сестрам: советуйтесь с родителями. Дайте право, чтобы ваши отцы, они рассмотрели ваш выбор и действительно, ну, дали добро или перекрыли. В своей семье я на эти вопросы смотрю очень конкретно. И вот 8-я свадьба. И если бы я не дал добро, никто бы шагу не сделал ни вправо, ни влево. И в этом есть успехи. Мои старшие сыновья, они уже служители теперь в церквях. И они говорят: «Папа, ты абсолютно правильно поступал, что вмешивался, кто будет моя невеста, кто будет жених, и это абсолютно правильно. По нашим, говорит, взглядам и то, что мы планировали и как мы мечтали, мы бы так влипли, что и самим тошно было бы, и родителям тошно». Поэтому, дорогие братья и сестры, большая просьба тем, которые просроченные и еще не просрочились, подойдите к своим родителям и скажите: «Пора решать. Пора решать мне семейный вопрос. Родители, что мне скажете? Помогите, как-то вот посоветуйте». И обязательно родители будут помогать не только молитвой, но и рассматривать. Я бы мог приводить вам многие примеры, которые из своей жизни, когда я проверял и авраамовский метод, я уже как-то рассказывал здесь в церквях, потому что не зря Священное Писание оставил этот пример, когда Авраам отправил слугу выбирать невесту своему сыну. Я думаю, если бы Сара была тогда в живых, она бы не пережила просто этого. Потому что жена, мать, ей сложно это. У отца больше твердости духа, и он может на это пойти. И мой сын, которого мы усыновили, и они были двойняшки, его сестренка, вот как раз Петина помощница. И когда этот сын был еще в армии, я сильно переживал, он у нас усыновленный, и с усыновленными сложнее все это решать, а со своими, с родными попроще. Я сильно молился, говорю: «Господи, сохрани, чтобы Твое благословение было и на его будущей жизни». Когда он дослуживал в армии, то я позвонил ему и сказал: «Алексей, машина стоит, ждет тебя, весь материал на дом заготовлен, и невеста ждет». Он говорит: «Пап, я не понял, ослушался ли что, но я согласен, машину взяли, материал на дом, а что за невеста?» Я говорю: «Ты не ослушался, невеста ждет уже». Он: «Да ну». А ему вот он придет с армии, будет 20 лет. Он говорит: «Пап, я тебе сразу говорю, раньше 25 лет я не женюсь». Я говорю: «Ну хорошо, мы уже, говорю, видали таких, я тебя предупредил». Значит, проезжая по церквям, посещая многие церкви, я молился, говорю: «Господи, ну Авраам вот так вот делал, и я переживаю за сына моего, Господи, положи мне на сердце отцу, вот какая бы девушка смогла его со всеми его капризами, со всеми его, ну, могла бы вынести вот жизнь». Я так вкратце уже рассказываю, и проезжая по церквям, совершая служение, Бог мне положил на сердце одну девушку. И так случилось, что я слышал ее молитву. Я понял, что по молитве даже понял, она знает Господа лично. Она знает его. И я подошел к ней, к этой сестрице, знаете, такая молоденькая, худенькая. Я узнал, как ее звать. Я говорю: «Люба, сядь на стул, иначе упадешь». Она так села. Я говорю: «Знаешь что? Я сильно хочу, чтобы ты стала моей дочерью. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не сказать тебе: доченька моя. Мне так хочется тебя назвать дочерью». Она так опустила голову, не поймет, что такое. Я говорю: «Знаешь что, у меня есть ненормальный сын такой у меня в армии. Вредный такой, такой. Ну, что Бог дал?» Я говорю: «Вот я усыновил его, вырос он. Но, я говорю, все равно не пожалеешь. Все будет нормально, потому что пока я живой, буду строить его, и будет все нормально, не переживай». Я говорю: «Знаешь что, я бы хотел вот вместе с тобой, если ты согласишься, прославить Слово Божье вот в вашей жизни. И он тебя абсолютно не знает. Я ему только сказал, что есть невеста, он тебя абсолютно не знает и никогда не видел, нигде не встречался. Ну и ты его не знаешь, не видела. Дашь ли ты согласие выйти за него замуж?» Она так засмущалась. Я говорю: «Люба, ровно через месяц я как раз буду проезжать опять круг по церквям. Ты за это время хорошо помолись». А я говорю: «Уже молюсь давно. Хорошо помолись. Сможешь ли ты пойти за того, которого не видела, какой он такой, как неизвестно, но я тебе говорю, не пожалеешь. Если ты во имя Господне пойдешь для того, чтобы прославить Слово Благословенного». Мы так вот расстались, она пообещала молиться, никакого отказа не последовало. Через месяц, проезжая после служения, я подошел к ней. Я говорю: «Что ты мне скажешь?» Она говорит: «Я согласна». Я говорю: «Ты чё?» Я говорю: «Доченька моя», я обнял ее. Я говорю: «Тогда ты будешь доченькой моей». Я говорю: «Знаешь, что вот несколько месяцев осталось, он придет с армии. И когда он созреет увидеть тебя и встретиться, я тебе позвоню. Хорошо?» А она говорит: «Ну ладно». Приезжает мой сын с армии, оно... Машину мы взяли ему, все, он такой довольный, машина, здесь родители суетятся, все готовится. И знаете, буквально в этот же вечер этого дня, как он пришел, я ему говорю: «Алексей, Когда ты пожелаешь увидеть свою невесту, мне скажешь, а я скажу тебе адрес. Да ну, пап, ну я ж тебе сказал не раньше 25 лет. Я говорю, ну хорошо, я услышал, но когда ты созреешь? Знаете, молодежь, служение, смотрю, закружило его все, но я не переживал. Почему? Потому что слово отца и отец, когда опережает события, оно увенчивается всегда успехом. Прошло 2 месяца, и он подходит ко мне и говорит, пап, ну скажи адрес. Я говорю, не понял, тебе что, 25 уже? Он опустил голову, говорит, пап, ну скажи. Я говорю, Алексей, там не только адрес. Тебе нужно сделать так, как я тебе скажу. Потому что я хочу, чтобы Слово Божие прославилось в вашей жизни. Я говорю, знаешь что, прекрасная девушка, богобоязненная, и только она сможет тебя вынести со всеми твоими, как молодежь говорит, прибамбахами. Вот только она. Ты ее вообще не достоин и близко даже. Ну, в общем, унизил его до самого. И все. Он говорит, ну скажи. Я говорю, знаешь что, ты сейчас садишься на свою машину и едешь вот в такой-то город, 90 километров от нас. Он знал этот город, едешь. Вот по такому-то адресу подъезжаешь, это частный дом, заходишь во двор, если в кто есть, можешь не здороваться, иди прямиком. Заходишь в дом, я говорю, там такая большая, а он ну, такой старого образца дом, там такая большая кухня сразу, а из нее уже спальня. Я говорю, заходишь в дом, и тебе не важно, кто там и сколько кого, ты так громко. «Где моя невеста?» Я говорю, и она выйдет. Он, да ну, пап, ты чё? Не-не-не-не-не. Знаете, мы стоим возле его машины, вот так один круг бурчит, что-то другой круг, третий, все что-то там ворчит, ворчит. Я говорю, Алексей, только так. Если Бог дает, и мы прославим его имя, он потом походил, походил. Ладно, говорит, я согласен. Мы склонили колени, помолились. Он сел и уехал. И теперь я по этому двору. Ну, переживаю. А как? А что там? А вдруг? Лукавый посылает такие мысли. А вдруг не понравится? А вдруг? Ну, в общем, по времени уже приехал, уже должен зайти, уже пора бы и выйти. Уже, а тогда еще таких сотовых не было телефонов, уже, а я ей позвонил. Он отсюда отъезжает, я ей позвонил, говорю, доченька, рыцарь твой созрел и уже на коне едет. Она говорит, я все понял. И знаете, он просрочил, наверное, по моим подсчетам 2 часа. Для меня 2 часа это все было. Смотрю, едет уже ночь, машина заезжает в ограду. Он выходит из своей машины, знаете, вот так кидается на шею, и слезы у него ручьем. «Папа, как ты угадал? Я как раз такую представлял, я как раз о такой только мечтал». Ну, много слез, мы склонили колени, воздали славу Господу. На сегодняшний день у них 4 ребятишек. И буквально не так давно я очередной, так сказать, родительский обход делаю. Прихожу к ним, они недалеко живут от нас, они накрывают стол там, все, я сажусь за стол, сидит мой сын, уже сейчас ему за 30, и как молодежь говорит, перец такой, то есть он весь, у него уже машины там, у него там все, у него здесь дети, он такой. И сидит вот его помощница напротив, я говорю, доченька, вот мой сын, не бойся его, вот я пришел, надо бы, я чувствую, надо бы как-то ему уже, ну, и выговор где-то, может, и ремешка бы дать. Уже долгое время я чую, ну, должен бы он за это время, как молодежь говорит, накосячить. Ну, должен бы. Рассказывай все, где он тебя обижает, где он не так поступает с тобой, где он все, не бойся, пока я здесь, и не тронет. Говори все о нем. Он так голову опустил, сидит. Отец пришел. Я знаю, что он... Все, отец пришел. Она заплакала и говорит: папа, мы очень сильно любим друг друга, и у нас все нормально. Дорогие, может, где-то и было ненормально, может, где-то... Я знаю, что с моим Лешей обязательно будет ненормально, но это все уравнивается. Почему? Потому что они прекрасно знают, раз в полгода отец приходит с проверкой. И поэтому нормально, слава Господу, живут семьи и прославляем Господа Великого. Поэтому, дорогие, всему свое время, вовремя, проверено уже, чем раньше решаются семейные вопросы, у братьев избегают множество проблем. И, так сказать, и любят, и вот трудности, которые уже потом, когда переваливают дальше, вот здесь за 25 и тем более 30, это уже, я их называю, опасные объекты, потому что неизвестно, что там у него так укомплектовалось, и сложности уже характера и так далее. Поэтому, дорогие, я не говорю, что теперь все в 18 лет должны выйти замуж или в 20 жениться, но имейте ориентиры. Мы видим, как служителя, мы видим, что в этом лукавый имеет успех, когда вы на первый план ставите не то, что поставил Бог, а Бог поставил, чтобы девицы, они были помощницами и матерями. Вот это главная цель Господа, когда Он творил женщину, а мужчину, чтобы он был господином, мужем и отцом. Поэтому мы должны в первую очередь выполнять то предназначение, которое Господь нам определил. Сегодня же такое время современное, родители сперва направляют своих дочерей, чтобы они учились. То есть не на семейное, не на важное, не на то, что на всю оставшуюся жизнь им это необходимо, а на то второстепенное. И чаще всего я наблюдаю, и статистика говорит моих бесед, что то, на что они учились, им и не пригодилось, а время упустили. Поэтому, дорогие сестры, молитесь Господу о ваших будущих семьях и советуйтесь с родителями, со служителями, и Бог благоустроит. Братья, не растягивайте резину. И то, что есть какой-то страх, какое-то волнение, это не от Господа, это лукавый разрушает будущее семей. Не забывайте, что вы Богом определены быть мужами и быть отцами, и должна твердость духа быть во всех этих направлениях. Дорогие сестры, в книге Руфь там есть некоторые моменты, которые Наимень, она наставляет свою невестку, которая стала для нее такой дочерью. И там интересные слова, когда Наимень отправляет Руфь туда, к Воозу, то она говорит: иди, умойся, помажься, одень на себя нарядные одежды твои и иди. Знаете, многие сестры потерпели урон в том, что она была бы избрана братом из-за того, что она не берет во внимание свою внешность. Дорогие, всегда еще скромность, она была на первом месте, и она была выбираема. Поэтому обязательно нужно и не за модой гнаться, а за тем, что благословенно в очах Божьих, и в прическах, в одеждах. Я однажды опросил 5 неверующих мужчин, специально неверующих. Я у них спросил, я говорю: знаете, вот какие вам девицы понравились бы на то, чтобы они стали женами вот вашей будущей жизни? Я говорю: смотрите, или у этой девицы длинная коса или длинные волосы, юбочка так ниже колена, ну и скромно, без всяких покрасок, без всяких здесь обвеса, как братья говорят, без ничего. Или обстриженная, вся разукрашенная и там, и все, и в брюках и так далее. И пять неверующих мужчин, все как одно, как один, в разных они были моментах, это не группой стояли. И они сказали, я бы выбрал, если был выбор, чтобы у нее была юбка ниже колена, длинные волосы и никаких покрасок нам не надо. Это говорят неверующие. То есть Бог заложил в природу мужчины, чтобы действительно вот это привлекало. Не что-то там накрученное, наверченное и оголенное, и обнаженное. Поэтому, дорогие, Господь увенчает обязательно и ваши желания, которые абсолютно добрые, нужные, правильные, чтобы стать помощницей, стать матерью. Но нужно учитывать, чтобы благословение Божье, оно пребывало на всех вот моментах и стремлениях, и хождениях вашей жизни. Что-то вопросов я не вижу. Еще есть вопросы? Может, кто-то с места задаст вопрос, пожалуйста. Мне перед служением задали вопрос, как вы смотрите, если выйти замуж за неверующего? Из практики, как служителя, я скажу, ни в коем разе. Ни в коем разе. Я абсолютно ставлю под сомнение любовь у неверующего человека. Пока я еще вот так вот явно, открыто не нашел истинной той любви, которая бы сопровождала и сохраняла его в процессе всей его семейной жизни. Истинную любовь дает только Бог, который является Творцом, который является любовью, Бог есть любовь, и который дает этот дар, когда мы его просим и делаем все правильно в своих супружеских избраниях. И Господь дает. И тогда она способна пройти жизненный путь без всяких отклонений вот, и ухода в сторону от своих обязанностей семейных. Поэтому, дорогие сестры, ни в коем разе. Сколько мне приходилось в свое время видеть сестер, которые прекрасные в церкви, служили все, но из-за торможений братских, я это ласково говорю, наедине я им говорю открыто братьям, что братья там где-то протормозили, где-то что-то, понимаете, и страдают сестры, и они, им приходится выходить замуж за неверующих, не увенчалось успехом еще ни у одной, сколько я знаю, когда вышли за неверующих. Обязательно слезы, сопли и сожаление о том, что вообще они пошли замуж. Они говорят, лучше бы остались одни. Вот, кстати, о той, где я вначале говорил о сестре Лизе, которая отказалась выйти за Михаила, который потом говорит, я вашу дочь выбрал, то эта Лиза через некоторое время, она вышла замуж за неверующего, за милиционера. Конечно, не было христианской свадьбы, не было того благословения от церкви, ее отлучили, она забеременела, и в середине беременности он ее бросил, ушел жить к другой, и по сей день, это уже где-то года три, она одна с маленькой лялечкой, с дочкой на руках, и ей теперь стыдно идти в церковь. Как вы смотрите на браки, где жена старше мужа? Ну, я прямо скажу, не должно так быть. Не надо. Это в крайних случаях, если родители рассмотрели и дали добро на это, но должен быть срок абсолютно маленький, ну, пусть год, там, два уже плохо. Вообще установлено так вот всей нашей природой человеческой, она должна быть младше. Она. И тоже младше, как я уже вначале говорил, не настолько большое расстояние времени, чтобы все было в пределах разумного. Должно быть он старше, она младше. И это стандарт, и это наша цель и определение. Поэтому в крайних случаях, но на это должны дать родители согласие и служители, потому что они рассматривают. Есть один знакомый у нас здесь в районе Москвы, Тоже выбирал, и, в общем, довыбирался. Взял на 20 лет старше себя. Я вообще не понимаю, почему в церкви это дело разрешили, как это все там прошло. Ну, как-то прошло в этой церкви, и не так давно я видел его и посмотрел. Ну, я его вижу, он везет нас на машине как раз. И он включил телефон и показывает фотографию, вот он с этой своей мамой, так сказать. Я его не могу назвать женой, но на 20 лет мамой. И у меня сперва, когда я увидел, я думал, это Алла Пугачева. Там, знаете, так вот. Ну, представляете, на 20 лет она его старше, ей надо так накрутиться и так навертеться, чтобы ну что-то, а там такое неразумие, вот вся эта, вообще несоответствие полное. Ни в коем разе. Ну, пока живут. Слава Богу, детей нету. И, ну, я думаю, что и не будут, потому что уже такие годы. Ей уже сейчас 50 лет, а ему 30. За лучшее, значит, сестра должна быть младше. И как исключение, это абсолютная редкость, и срок должен быть очень маленький. Есть еще вопросы. У нас время истекло. Что еще интересует? Молодежь прямо открыто. У нас в Сибири все прямо, иначе нас бы медведи съели, если бы мы вот так вот ходили кругами. Мы привыкли все прямо и открыто, чтобы было. Что с тем братом? Рассказывать или промолчим? Моей дочери тогда было 17 с половиной лет. Почему я так? Я даже и не думал вообще, что какой-то вариант может быть, а ему было 24 года подходило. И когда он мне это сказал, я... И давай, ну, его знаю, там родители, отец неверующий, мать верующая, живут в отдаленном поселке. Я давай все прокручивать, все. Ну, в принципе, я бы отдал. В принципе, за него я бы отдал. Я не скажу, что он там такой отличник со всех сторон. Ну, и у меня тоже дочь не отличница. Поэтому я бы отдал. Значит, ну, буду рассказывать вам тайну, только ей не расскажите. Я ему говорю: Миша, у тебя какие-то с ней были разговоры на эту тему? Он говорит: нет. И мне просто вот так вот открыл Господь, и у меня как глаза открылись. А куда я хожу? Что я ищу? Вот, прямо у Андрея Васильевича вот здесь вот и есть. И все, меня устраивает, и все. Я говорю: тебя устраивает, а как теперь тебя пристроить вот к моей дочери? И разница по годам. Он говорит: не было никаких общений. Я говорю: знаешь что, ну, я переживаю, как даст ли она согласие. Ну, что у нее тоже, хотя я ее торможу там и, так сказать, ставлю в колею, смотрю, у нее кругозор такой, что может не вписаться в стандарты этого Миши. Мы молились с ним. Я говорю: Миша, я согласен отдать дочь за тебя, но давай будем разрабатывать стратегию. Я бы хотел, чтобы она дала согласие, но давай будем разрабатывать. Мы помолились с ним, и Бог так полагает на сердце. Я говорю: Миша, я тебе разрешаю, как отец, разрешаю. Ну, где-то там вы в молодежи, где-то начинай с ней говорить, начинай общаться, начинай там переписываться с ней. И как она будет реагировать на это? И мне все втихаря докладывает, чтобы она не знала, никто не знал, помощница моя не знала, все это делалось в тайне, ну, чтобы была полная неопределенность. Я говорю: начинай. И где-то приглашаю ее, где-то прогуляться, где-то это. В общем, Миша ушел недели через две. Я молюсь, так со стороны наблюдаю, молюсь Господу и очень так капитально молюсь. Говорю: Господи, я готов отдать за Михаила, но все равно согласие дочери должно быть. И она должна, так сказать, пойти сознательно на это. Через две недели я Мишу приглашаю, говорю: Миша, ну что? Он говорит: Ну, в принципе, она реагирует на мои приглашения, она мне отвечает взаимностью, и вот он, я говорю, ты где-то с ней прогулялся, где-то мне нужно за что-то зацепиться, что она тебе как бы вот симпатизирует, дает какой-то повод. Прошло еще пару недель, и он говорит, да, я вижу, что она, так сказать, и не против, и идет на встречи, идет на прогулки, на какие-то общения и все это. Я говорю, ну все хорошо. Для меня, значит, клиент созрел, я теперь решаю свои вопросы. Я говорю, теперь ты молись капитально, а я буду решать. Я делаю такой ход. Ну, приглашаю дочь свою. Это было наедине, в одной комнате. Приглашаю дочь свою. Говорю, Маша, что-то я не понял. Ты с кем-то дружишь уже? Она так голову опустила. Да ну, пап. Я говорю, какой у нас уговор был? Никакой дружбы. Отец решает все вопросы. Ты что-то... Я смотрю, уже не первую неделю с каким-то парнем, там у тебя какие-то дела. Мне еще ничего не сказала. В общем, наезжаю на нее. У нее слезки. Да ну, пап, да там ничего не определенно, да там это, да там это. В общем, давай плакать здесь, оправдываться. В общем, я ей говорю, Маша, я согласен тебя отдать за него замуж, за Михаила. Я согласен. Поэтому то, что у тебя что-то там началось, какие-то встречи, не бойся. Не надо плакать, а надо по-серьезному молиться. Я тебя буду отдавать за него замуж. Она 17 с половиной лет. И она в слезы здесь. Ну, слезы не то, что как бы из-за того, что я ей говорю строго, а неожиданности такой. Она думала, ну, сейчас втайне там, это вот практически первых каких-то 2-3 недели, и все это она думала втайне. А отец берет... Ну, своей отцовской схваткой. Я бы хотел, чтобы так отцы все брали. Понимаете? Упущенные многие моменты, когда отцы упустили, служителя упустили эти моменты. И потом девушки сидят, и потом сидят и старые девы в рядах, вот молодежи в рядах церкви. Это проблема, это упущенное время. И поэтому... Я так уже буду вкратце рассказывать. Она поплакала, мы с ней помолились. Я говорю, Маша, я со всех сторон за это время просмотрел Мишу. И уже не первое время смотрю. И, ну, он стоящий. Стоит. Для тебя само то нормально будет. Если в чё где-то у него отец неверующий, я подкорректирую его, и будет нормально. Ну, в общем, она дала мне согласие. А я говорю, когда он тебе сделает предложение, давай ему согласие, а я буду готовиться к свадьбе. Ну, вот так вот и выдали. Замуж, дочь. И сейчас прошло время. Уже вот двое ребятишек у нее ходит беременная третьим. И буквально, наверное, месяца полтора пришли они, и Петина помощница, старшая моя дочь, вот Маша... И что-то за столом так они веселые, такие разговаривают. Я говорю, дочери, ну вы не пожалели, что вышли замуж вот за этих мужей? Ну и Петина говорит, папа, как я тебе благодарна, что ты вот настоял тогда, настоял, что Петя и все, и никаких никуда, и ты не дал мне никуда дальше смотреть, Петя и все. Как я благодарна? Я говорю, не представляю, если бы кто-то другой был. Я говорю, так люблю Петю. Я говорю, слава Богу. Я говорю, Маша, ну а ты мне что скажешь? Вот как раз про этот случай, что я рассказывал. Она говорит, папа, я очень люблю его. Я благодарна тебе, что ты так сделал в нашей жизни и меня отдал за него замуж. Дорогие, поэтому много примеров в жизни ваших родителей, в жизни служителей. И нужно, дорогая молодежь, братья и сестры, обязательно в молитве с отцами своими, в первую очередь, а затем и с матерями своими советоваться и решать эти вопросы как можно быстрее, если подошло время. Если в тебе 18, ты должна полностью быть готова для того, чтобы... стать помощницей и матерью. Если брату 20, он должен уже на то время быть готов стать мужем и отцом. А для этого должны родители готовить своих дочерей, чтобы они были готовы быть помощницами. Что вы думаете про место, где Павел советует не давать замуж ради служения? Не пойму. Там сказано, кто выдает девицу замуж, хорошо, а кто не выдает, делает лучше. Это... Не знаю. Не знаю, какое место. 1 Коринфянам, 7 глава. Прочитайте, пожалуйста. Спасибо. Дорогие, я пока в своей практике служения не встречал того брата, который бы мне твердо сказал: «Я жениться не буду ради служения». Я не встречал сестры, которая бы сказала, что ради служения я не буду выходить замуж. Уже такие, можно сказать, престарелые наши молодые братья, но они все равно не теряют надежды все-таки жениться. Поэтому здесь Писание показывает, если вдруг кто-то вот останется не женатым или не выйдет замуж, хороший вариант, но я пока не встречал таких. Это очень сложно, это очень ответственно. И был один человек в городе Новокузнецке, который до 60 лет вроде как не женат был, и до 60 лет он ходил с молодежью. Такой старичок уже. Но в 60 лет он женился. Я скажу, зря он это сделал. Уже надо было об этом даже и не думать. А если девушка готова замуж, но парни вокруг все нерешительные, что делать тогда девушке? Замуж ведь хочется, и стоит многоточие, да и возраст уже больше 20. Молодец, сестра, которая пишет эту записку, абсолютно правильно. Что делать? Потому что большая проблема в парнях. Я говорил в самом начале, что они трепещут, как кленовые листы, и это от лукавого, это не должно. Из-за этого лукавый имеет большие успехи. Что делать? Ты должна сказать об этом служителю. И служитель обязан решать вопросы членов церкви, потому что он должен, так сказать, обеспечивать попечительство. Когда родители не решают эти вопросы, то служитель должен заботиться и о семейных, и о духовных вопросах церкви. Я так делаю в своем служении, и имею большие успехи, и вижу теперь уже с теми, у кого вникал вот выбор жениха или невесты, сегодня я их вижу с детками, сегодня многодетные семьи, и они благодарят Бога и даже иногда нас за то, что мы вникли и помогли им в выборе. Поэтому, сестра, нужно об этом объявить отцу своему, и отец полноправно, если он сам не может решить со служителями, отец бы должен пойти к служителям, может, не этой церкви, другой церкви. Я бы, допустим, если подошло время моей дочери выходить замуж, и не вижу здесь никаких вариантов, я бы беседовал со служителями. В одну церковь поехал и сказал: вот такая дочь, вот такая, не хвалил бы ни в коем разе. Вот такая, вот такая. Что есть, братья? Потому что приходит время, чтобы оно не ушло. И обязательно я бы нашел для своей дочери того жениха, который бы взял, так сказать, в железные руки мою дочь. И я рад, когда женихи берут крепкой хваткой такой. И мои дочери знают, что обратно отец не примет, не пустит, если она там что-то будет обижаться, что-то там ей не нравится. Петина помощница в первых полгода прибежала домой. Прибежала, но она думала, что папы дома нету, и сейчас маме поплачется, что-то там какая-то проблемка у них была. А так Бог сделал, она бежит, слезы, сопли, а я здесь с крыльца схожу, и вот моя Леночка. Я говорю: что случилось? Пап, да нет, пап, ничего. Я говорю: говори, что случилось. А вот Петя, я так и не понял, я только понял, что-то Петя виноват. Я говорю: кругом я тебя отдал Пете, и он является твоим господином и мужем. Не хочу даже слушать. Вперед. Больше ко мне с этими моментами не приходи. Я тебя отдал, возврату не подлежишь. Только с радостными информациями. И все. И это она передала остальным своим сеструхам младшим. И пока еще никто не прибегает больше обратно к родителям жаловаться. Поэтому обязательно, сестры, вы должны советоваться с отцами, и отцы должны решать ваши вопросы со служителями, и служителя должны содействовать в том, чтобы выходили замуж и женились. Еще есть вопросы, нужно уже заканчивать, а то меня братья отсюда уже скоро снимут. Дорогая молодежь, я бы сильно хотел, чтобы действительно благословение Божье пошло с вами. Для меня очень приятно видеть, когда вот на свадебных торжествах веселая, радующаяся невеста, ликующий жених и, самое главное, благословение Божье. И вы должны об этом мечтать, вы должны к этому готовиться, вы должны к этому идти. Должно быть естественное влечение стать матерью, иметь дитя. Беседуя, бывает, с сестрами, они не мечтают быть матерью. У них какие-то другие вообще заоблачные мечты и планы, это меня ужасает. Естественно, Богом заложено. Девушки, они должны быть мечтать, быть помощницами, быть любимыми. И вот любить деток и иметь деток, это должно быть влечение. Поэтому, дорогие, желаю, чтобы вот вы что-то из этой беседы взяли для себя и четкой, твердой поступью решали главное. А главное для братьев, я прямо говорю, для неженатых, не служение, а главное решить семейный вопрос, а тогда будет толк с вас и в служении. Я говорю, знаю о чем, это проверено. Многих лукаво искушает: да вот ты потрудись сперва для Бога, а потом будешь семьей заниматься. Не надо, займись семьей сперва, главным, а потом и служение, и все успеешь. И это правильно. Поэтому, дорогие, готовьтесь, выходите замуж, женитесь, и пусть Господь вас благословит. Пусть Господь благословит. Мы сейчас еще встанем для молитвы. Может, кто-то пожелает молиться. Будем молиться. Пожалуйста, встанем для молитвы.